Замполит. Цикл «Неверный ленинец». Книга третья. Пораженец. Глава первая. Лето 1910 года. Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. Мнение издательства может не совпадать с мнением автора. Артельными крестьянами в ходе беспорядков были разрушены и разграблены местные продовольственные магазины и запасы хлеба, купленные правительством, отчитывал меня сидевший за столом. Удивительное дело. Российская власть, вплоть до моего времени, почему-то считала себя вправе приказывать учреждениям совсем не государственным. Не законы принимать, не налогами и льготами добиваться нужного, а вот именно приказывать. Эй ты, ну-ка, быра встал и сделал тут хорошо. Вот и сейчас я с интересом разглядывал своего визави. Высокий лоб, твердый взгляд, человек, безусловно, смелый и волевой, самому помазаннику перечить не боится. Но как дело доходит до тех, кого он считает нижестоящими, все равно нет-нет, да и вылезет извечное. Я начальник, ты дурак. Мог бы предложить старшему по возрасту присесть, но отчитывает из-за стола, будто подчиненного. Ничего, есть у нас методы и на Костю Сапрыкина. Считаю своим долгом отметить, что вам подали неполные сведения. Вот, не соизволите ли ознакомиться? Наша статистика, начиная с 1904 года. И я начал вынимать из сумки и раскладывать таблицы и графики на стоящем сбоку столе для совещаний, отчего хозяин кабинета, хоть и с недовольством, но вынужденно встал и подошел. Ведь он молодой еще. Сколько ему? 49? Не пожил совсем. И не поживет, если будет так буром переть. Сожрут и не посмотрят на должность. Вот Калужская губерния, вот Московская, вот Нижегородская. Показывал я листы со столбиками данных и, что гораздо более наглядно, графики и диаграммы. Тут вообще предпочитали все оформлять в виде заунывных таблиц, через которые приходилось продираться, ломая глаза. А тучи цифр частенько прятали суть. Инфографика делала пока первые шаги, и я ее сколько можно подстегивал. Готовил презентации сам, обкатывал на домашних и соратниках и по результатам адаптировал под нынешнее восприятие. Получалось неплохо. Во всяком случае, основная мысль, которую требовалось донести, видна сразу. Вот сводные графики по уездам. Как видите, наблюдаемая зависимость, чем больше охват артелями, тем меньше аграрных беспорядков. Служащие по Министерству внутренних дел использовали данные без разбивки по уездам, отчего, в некоторых отчетах, возникла иллюзия влияния артелей на количество выступлений. И на этом основании запрещали многие артельные начинания. Насколько я мог разобраться в делах министерства, некоторые препятствия встретили те артели, которые были уличены в деятельности другого рода. По этим артелям есть дополнительная сводка. Деятельность другого рода – это по преимуществу создание агрономических школ и распространение методической литературы, дозволенной министерством. Собеседник неохотно взял пачку листов, пошуршал страницами и постепенно углубился в них, время от времени поджимая губы, отчего гуляли кончики знаменитых усов. В наступившей паузе я рассматривал кабинет. А ничего так, скромненько. Здоровенный письменный стол. Лампа под тканевым абажуром, дальше у стены поставец с православным крестом, и все из темного дерева. Нынче прямо мания делать и без того тяжеловесную мебель зрительно более массивной. На столе непременный письменный прибор, бумаги, карандаши в стаканчике и ножницы. Эта деталь вдруг примирила меня с начальственным поведением. Никак не могу себе представить, чтобы в мое время человек такого ранга держал на столе степлер или там дырокол. Даже поначалу игравшие в демократов Роман Аркадьевич и Сергей Юрьевич, коим довелось представлять проекты нашей с Серегой строительной фирмы, такого себе не могли позволить. Друзья-олигархи засмеют, не барское это дело. Да и кабинеты у них были побольше. Подозреваю, правда, что они использовались для понтов и пускания пыли в глаза. А настоящие дела вершили где-то в другом месте. И вот еще. Не по теме разговора, но вам, возможно, будет интересно. Я положил на стол тонкую папочку. Что это? Досье на очень любопытного господина. Вскрыл его Савенков. Началось с того, что Борис обратил внимание на одного из членов жилищного общества, проживавшего в Марьиной роще, и вдруг сменившего свою немецкую фамилию Бодров на совсем уж русскую Бодров, хотя и оригинальное звучало вполне по-славянски. Но также носитель официально поменял и все остальное и значился теперь Кондратом Федоровичем, а не Конрадом Фридрихом. Притом вокруг, особенно среди образованного класса, никого не удивляло множество фамилий Саблер, Шварц, Кноп, Габлер, Мек, Эйнем, Циндель, Вогау или там Шафгаузер. Точно так же полным-полно немцев служило в армии офицерами. И возник естественный вопрос. А зачем Герру Бодрову такая полная русификация? И ладно бы году в 1915-м, когда русские немцы массово меняли фамилии. Но до мировой войны еще сколько лет? Меня это зацепило. Так что я посоветовал Савенкову потренировать молодняк на новоявленном русском. И молодняк не подвел. Господин Бодров, как оказалось, очень любил гулянки со знакомыми, причем тратил денег заметно больше, чем зарабатывал. А еще всплыло, что круг этих знакомых у него очень своеобразный. Офицеры штаба гренадерского корпуса, чиновники генерал-губернатора, чины военного министерства, инженеры некоторых заводов. И дамы полусвета, с которыми Конрад Фридрихович поддерживал близкие отношения. Дело вроде бы для состоятельного холостяка обычное, но тут каждая из них как на подбор состояла на содержании крупных чинов. Ну а то, что Конрад Федорович встречается с приезжающими в Москву подданными Германской империи, но почему-то не афиширует эти встречи, стало последней каплей. По отработанной схеме к нему в дом поступила горничная из кадров жилищного общества, и вскоре пропали и последние сомнения. Мы нащупали немецкую сеть. За полгода работы обнаружили еще 5 агентов и резидента, но вот представить документы так, чтобы это не вызвало ненужных подозрений, могли только на Бодрова. Я посмотрю все это. Хозяин кабинета развернулся к своему столу, давая знать, что аудиенция закончена. И все-таки подал руку. Пожатие получилось странным. Что у него, что у меня, правые руки работали плохо, отчего вдруг в глазах его мелькнул злой огонек. Секунду я недоумевал, а потом сообразил, он же решил, что я его передразниваю. Прошу прощения, последствия ранения. Кисть сжимается не полностью. Огонек мгновенно погас. Ранены? Когда же? Несколько лет назад. Не на баррикадах ли в Москве? Саркастически сощурился правый глаз. «Нет, в Женеве. Меня пытался убить некий господин Азев».
«Даже так?»
«Хорошо. Не уезжайте из Петербурга. Вам сообщат». Я поклонился и вышел, продолжая умиляться этим бюрократическим штучкам. Когда сообщат, что сообщат. Сиди, мол, на заднице ровно и ожидай команды от начальства. «Ладно, хватит бурчать». Хоть первую позицию, артели это зло, удалось пошатнуть. А дальше посмотрим. Что этот разговор состоится, стало ясно довольно давно. Еще с памятного указа о роспуске Первой Думы и одновременным появлением второго указа министру внутренних дел двора нашего в звании камергера действительному статскому советнику Столыпину всемилостливейший повелеваем быть председателем Совета Министров. Чем дольше я смотрел на его деятельность, тем больше приходил к мысли, что России было бы неплохо иметь такого главу правительства во время Первой мировой войны. Мужик решительный, неглупый, Понятное дело, что не социалист даже близко. Но в грядущей драке важны не политические убеждения, а твердость и стойкость. И уж всяко он будет лучше, чем 5 или 6, сколько там их набежало. Никакущих премьеров за 2,5 года войны до падения самодержавия. Так что готовиться к встрече мы начали еще с 1907 года, собирая всю возможную информацию о Петре Аркадьевиче и время от времени намеренно попадая ему на глаза. Например, мы не развеивали росшее в среде губернского чиновничества мнение «артели препятствуют аграрной реформе», поскольку детормозят перевод земли в частное владение. 3 раза ха-ха. Там и без нас очередь на разверстку и нарезку участков стояла на 3 года вперед, в основном из-за нехватки землемеров. Ну, мы и не торопили, заодно притворяя в жизнь известный принцип «работает – не трогай». А вот местным начальникам не терпелось отчитаться о поголовной коллективизации, в смысле, наоборот, о поголовном упразднении общины и наделении крестьян землей. И наверх шла информация именно в этом ключе. Дескать, артели способствуют сохранению общины. А мы тем временем набирали и обрабатывали свою статистику. Нет, конечно, был некоторый риск, что за нас возьмутся по-взрослому, и до разговора со Столыпиным дело не дойдет. Но что-то я сомневался. За 12 лет артельного и кооперативного движения мы набрали массу заведомо больше критической. Придушить движение будет очень и очень непросто. 10-миллионный рубеж мы прошли еще в 1906 году, а сейчас только в артелях числилось примерно 25 миллионов человек, а в потребительских кооперативах так и вообще свыше 40. Четверть населения страны, около 30 тысяч протоколхозов, ни хрен собачий. Почти полностью кооперативные Петербургская, Вологодская и Вятская губернии, мощнейший Сибирский союз маслоделов, крупные союзы артелей в Московской, Владимирской, Киевской и Полтавской губерниях, кредитные судные и сберегательные кассы и, как вишенка на торте, Московский народный банк с отделениями в Лондоне, Харбине и Нью-Йорке. Нашими же стараниями в руки Столыпину попал и отчет о моем выступлении перед студентами Императорского технического училища, когда лохматый и ехидный скептик задал вопрос о моем отношении к так называемой «саратовской истории». Тамошняя группа, именовавшая себя анархистами, 2 года оставалась неуловимой, отчего ее заносило все дальше и дальше. Уже на излете революции они не придумали ничего лучшего, как приговорить губернатора и заявить, что отравят всю семью. Его самого, жену и детей, включая самого младшего, 2-летнего. Мне тогда пришлось убеждать соратников, что это уже не революция и не анархизм, и добиться решения о выдаче группы, пока они не натворили дел. Так как же вы считаете, господин Скамов, нравственно ли поступили те товарищи, которые предали полиции революционеров, пусть и заблуждающихся?
Я так полагаю, что вы знакомы с известной статьей господина Большего, написанной как раз по этому поводу, и должен сказать, что полностью разделяю его мнение по этому случаю. Для тех же, кто не знаком со статьей, процитирую по памяти. Понимая причины столь сильной ненависти, ведущей к таким заявлениям, считаю, что настоящий революционер должен оставаться в рамках гуманного социалистического учения и не переходить определенные границы. При всем нашем отрицательном отношении к террору и террористам, должен отметить, что нравственным и моральным был поступок Сазонова, отказавшегося от исполнения акта над великим князем Сергеем Александровичем, когда увидел в карете с последним его жену и детей, и что настолько же аморальны и безнравственны доморощенные саратовские террористы. Мы боремся за социализм, за более справедливый и гуманный строй жизни, и в нем точно нет места тем, кто злоумышляет против 2-летнего ребенка. Самим этим умыслом они исторгают себя из рода человеческого. Нам остается лишь изгнать их из революционного сообщества. Статья эта наделала в свое время немало шуму. Особенно возмущались крайние, по преимуществу анархисты, эсеры-максималисты и моя врагиня, Брешко-Брешковская. Но в целом революционное сообщество с ней согласилось.
даже написанное через год стратегическое отступление, приняли куда как спокойнее. Я постарался сформулировать задачи и методы на период до мировой войны и парадоксальным образом пришел к ленинскому лозунгу «учиться, учиться и еще раз учиться». Только не коммунизму, как в первоисточнике. Непонятно только, в бывшем или будущем. А социализму. Учиться профсоюзным и кооперативным техникам, создавать и укреплять структуры подпольного государства, готовить ребят для советов уполномоченных, получать обычное образование и всегда помнить, что впереди большая война. О ней я долбил вообще каждому встречному и размахивал в подтверждение книжкой Блеоха, упирая на те места, которые хорошо согласовывались с реальностью, отчего в московском обществе укоренилось мнение, что инженер Скамов на старости лет обзавелся пунктиком. Особого толка от широкого охвата тут я не ждал, но те, кто поумнее, прислушивались. Они тоже не могли не видеть неприятных признаков, а правильно донесенная концепция большой войны позволяла уложить фактики в непротиворечивую схему. Но поначалу в основном отмахивались, дескать, эра гуманизма, Гаагские и Женевские конвенции, новые средства уничтожения сделают войну бессмысленной и так далее. Вот точно, Belle Époque людям глаза застит. Даже с Болдыревым пришлось собачиться на эту тему, а уж он-то имеет доступ к информации такой, что другим и подумать страшно. Впрочем, сцепились мы с ним по другому поводу, из-за пулеметов. Про Мацины на Сахалине он знал. Про то, что ссыльные туда шли в основном за боевку, а не за литературу, ему поведал Зубатов. Странно же предполагать, что профессиональный разведчик не сумеет сложить 2 и 2 и не сделает выводы о том, откуда взялись лихие ребята, помножившие на 0 экспедицию Риммана. Тем более, что это было частью нашей операции прикрытия. И беглые, и пропавшие без вести на острове, объявившиеся потом в Иркутске и далее под Транссибу, и неизвестные шхуны, все работало на то, чтобы создать впечатление, что пулеметы расползлись по России только с Сахалина, а не приехали контрабандными путями из Европы. Взъелся он тогда на меня страшно. Я уж думал, что на дуэль вызовет как минимум. Явился ко мне на Знаменский при полном параде и потребовал объяснений. Я ему выкатил фотографии того, что творили семеновцы. Некоторые мы не решились публиковать. А тут показал, так сказать, полную версию. Что творилось в кровавое воскресенье у Зеленого моста, он и сам знал. Я только дополнил показаниями свидетелей и, опять же, фотографиями. «Вы, Михаил Дмитриевич, как я вижу, принадлежите как минимум к Союзу правды», — расколол меня Болдырев. «А чего, собственно, еще ожидать, если я сам на это шел?» «Рисковал, конечно. Но Лавр давно меня знает, и если не он, то кто же? Умный, честный, из низов. Как раз такие офицеры генерального штаба и разведки и стояли за большевистским переворотом. Не буду скрывать, Лавр Максимович, у меня есть кое-какое влияние в социалистических кругах. Но смею вас заверить, что я его в первую очередь употребил на то, чтобы отвратить передовую молодежь от идей террора. А тут бессудными убийствами, да еще и с особой жестокостью и цинизмом, занимались вовсе не революционеры, а та самая гвардейская сволочь, которую и вы не любите. Зажрались они там у вас в Питере. Нет бы в Маньчжурии пороху нюхнуть или что-нибудь полезное сделать. Можно подумать, ваши социалисты полезное делают, — хмыкнул полковник. Делают, представьте себе. И страховые кассы, и фабрично-заводские школы, и кооперативы, и много чего еще. Или вот, посмотрите. Вытащил я из стола и протянул Лавру папку с материалами по Бодрову-Бодрову. Искали провокатора, а нашли целую шпионскую сеть. Болдырев принял бумаги. По мере пролистывания выражение его менялось со скептического, но заинтересованное. Решили, значит, откупиться немецкими агентами. Не понимаю, вы же против существующего строя.
Я за Россию. Ссылать боевиков на Сахалин Зубатова надоумил я. Можете у него справиться. Пулеметы тоже не без моей помощи. Но вот положа руку на сердце, скажите, как военный, вот нет на острове ни боевиков, ни пулеметов, чем бы все закончилось? Болдырев подумал и нехотя констатировал.
Просрали бы Сахалин. И так на соплях еле-еле вытянули.
Так и здесь. Все, что я делаю для того, чтобы Россия стала сильней.
Да-да, все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказу и для блага государства. Зло усмехнулся Лавр.
Именно. Разве что бумаги за подписью Ришелье мне и не хватает.
И офицеров для этого убиваете?
Не офицеров, а свихнувшихся садистов. И тоже, чтобы страна была сильнее, потому как если не пресекать подобного, то солдатики будут офицерам в спины стрелять, когда начнется большая война. Вот после этих роковых слов, как говорится, и подтвердилась драка. Хорошо хоть словесная. Проспорили мы до 3 часа ночи и весь следующий день, сделав перерыв только на сон. Даже за едой не прекращали, отчего Наталья велела накрывать нам в кабинете, чтобы не портить аппетит остальным. Пару раз пробовал зайти Митя, но мы гнали его и продолжали жонглировать справочниками и картами.
Ну, раз прогнозы вам неплохо удаются, как вы видите развитие событий?
Начнется все с мелких кризисов, вроде Танжерского. Споров о сферах влияния и так далее. Там канонерка, здесь границы колоний. Я сделал паузу, припоминая события перед мировой войной. Сараево, Гаврила Принцип. А, да, это ж Босния. Потом что-нибудь случится в Европе. Например, Австро-Венгрия аннексирует Герцеговину. Болдырев не стал возражать. Видимо, в силу осведомленности о происходящем в высших сферах двуединой монархии. Только дернул бровью. Потом, наверное, начнут отщипывать куски Османской империи. Италия давно зарится на Ливию. Коли отхватит территорию, на Балканах желающие ущучить турок в очередь встанут. Кто там у нас? Болгария, Сербия, Черногория, Греция?
Да, в такой конфигурации туркам оборонять Румелию при атаке со всех сторон будет практически невозможным. Полагаете, Балканский союз, над которым работает наш МИД, сможет стать фактором европейской политики?
Вряд ли. Как только они лишатся внешнего врага, немедленно вылезут внутренние противоречия.
Например? Хотя, если представить, что Турция лишилась европейских вилаетов,
начал рассуждать Лавр,
на первый план выйдет проблема Албании, да и Фракии тоже. Ее считают своею и греки, и болгары. Как вы думаете, а славянское братство не удержит Болгарию и Сербию от спора за Македонию?
Да никакое братство не устоит, если речь идет о наживе.
А российское влияние?
Российское влияние непоколебимо только когда в Болгарии стоят наши войска, отрезал я. Или будет прочным, если страна привязана к России кредитами, поставками, экономикой. Или, если без поддержки России, будет хуже, чем с ней. А так будут кланяться, выпрашивать преференции, подпевать про славянское единство, но делать по-своему. В общем, нечего уповать на братство. Оно так, приятное дополнение к экономике и военной мощи. Вот после этого разговора сводки от Лавра, шедшие наверх, тоже приобрели тональность «война скоро». А Медведник, сдавший экзамены за курс Алексеевского училища, пришел служить под его командой. Так что после аудиенции у Столыпина я прогулялся до Троицкой улицы, где обитал генерального штаба полковник, вернее уже генерал-майор Болдырев. Зигзаги на погоны он получил буквально вчера, а теперь предполагалось небольшое празднование в узком кругу. Гостей, кроме меня, собралось 4 человека, и я, как выяснилось, знал половину. «Егор, что-то ты быстро в капитаны вышел?»
«Так меня с Георгием царь сразу поручиком пожаловал. Год назад штабса получил по выслуге. А недавно капитана, как там, дай бог памяти, каждый георгиевский кавалер производится в один из следующих чинов лишь однажды в течение всей службы. Производство в чин не приурачивается к какому-либо сроку, причем определение времени использования сего преимущества предоставляется самому кавалеру».
«Ого!» — порадовался я за нашего орла. «Кстати, а кто этот полковник? Я определенно его где-то видел».
«Минутку, я вас представлю». Медведник подвел ко мне невысокого офицера, затянутого в мундир с твердым стоячим воротником. Жесткие волнистые волосы, округлое лицо, непременные усы и забавное пенсне, точно где-то видел. Михаил Дмитриевич, позвольте вам представить моего доброго гения, полковника Лебедева. Без его помощи я бы не смог сдать офицерский экзамен. А мы знакомы.
Протянул руку полковник и развеял мое недоумение.
В библиотеке у Белевских. 12, что ли, лет назад я тогда в поручиках ходил.
Господи, ну конечно. Павел Павлович, я правильно помню?
Точно так. Я тогда вашими прогнозами очень впечатлился. Впрочем, и сейчас их весьма ценю.
Слегка поклонился Лебедев и неожиданно спросил.
Дочка еще у Семена Аркадьевича была редкая красавица. Все молодые офицеры по ней вздыхали. Не знаете, где она сейчас?
Почему же? Знаю. Я укоризненно посмотрел на проснувшего Егора. Ныне госпожа Скамова, у нас двое дочерей и приемный сын.
Вот выхват! Рассмеялся Лебедев. Ну что ж, передавайте мой нижайший поклон Наталье Семеновне. Через малое время мы уселись за стол и приступили к тостам, когда задребезжал дверной звонок и появился еще один гость.
Лавр Максимович, господа, я буквально на минуту. Сами знаете, в Петербурге всего на 2 дня. Служба. Невысокий, щуплый полковник с калмыцкими глазами поздравил свежеиспеченного генерала, хлопнул с нами стопку водки и тут же умчался. И этого я где-то видел. Да что ж такое, весь вечер дежавю. Егор, а это кто приходил?
Наш военный агент в Китае, полковник Корнилов, тезка хозяина.